Ребят, всем привет!
Привет!
Сегодняшняя тема... Ладно, ну так сразу, наверное, не надо, да? Нужно как-то, типа, поздороваться.
Нужно сказать, что мы опять записываем удаленно подкаст. Мне это, если честно, не нравится абсолютно. И я официально заявляю, что я больше не буду записывать ни одну тему удаленно.
Что за бред?
Ты можешь вернуться. Ну я не могу.
Я считаю, что это...
Я не вижу вот это вот сиюминутно, понимаешь, твою реакцию.
Нет, Даш, я знаю, что тебе не в этом смысле трудно, а в смысле того, что у нас самоорганизовываться это и так сложно получается, когда мы в городе.
А когда удаленно, это просто невозможно.
Вы видели наши диалоги каждое утро начинается так, ну что, сегодня пишем? Да, сегодня в это время. Потом это время проходит, никто друг другу ничего не пишет в это время, оно полностью просирается. Вечером каждого дня мы пишем так: Даш, сегодня чуть не вышло, ну давай завтра.
Мне больше всего понравилось, Саша, из этого всего. Это, конечно, классика, но мне понравилось, как ты вчера такая: так, я сегодня весь день могу, я свободна, давай. И в итоге такая: ну давай после трех. И тут, короче, блин, ребята, это просто невозможно.
Это очень смешно, типа... это очень смешно. Я как-нибудь выложу в сторис у себя наши диалоги.
Да, и еще мне не хватает, конечно же, личных встреч.
Да, знаете, у меня, короче, дома, я живу в Петербурге, в таком прекрасном доме, в котором ты чувствуешь максимальную свою безопасность, потому что там всего 5 квартир, я всех знаю. Я там живу, ну, типа, долго, я знаю всех, кто там парадный еще во дворе, двор такой тихий, спокойный, ну, в общем, ты там как бы чувствуешь себя максимально хорошо защищенный, поэтому я человек вообще, который тотально доверяет миру, который, в принципе, сумку никогда в жизни не застегивает, даже если на рынок идет. За что мама всегда меня, кстати, очень сильно ругала. Ну вот, я дверь не закрываю в квартиру. Даже ночью могу не закрывать иногда. И Даша, ты, зная эту мою особенность, периодически, она живет через улицу от меня, периодически врывается ко мне домой на карантине. После карантина я уже работаю постоянно дома, так что в целом я почти всегда дома. И это выглядит очень смешно. У меня это жутко веселит. Я, типа, знаете, там стою в комнате, развешиваю белье после стирки, и вдруг...
В трусах.
Дверь резко открывается, да, и там стоит Даша такая: так, Саш, ты мне на сообщение не ответила?
Я решила
сразу, так сказать, получить ответ.
Блин, мне кажется, что это как в детстве. Знаешь, ты... Не знаю, ты можешь в любой момент прийти к другу и сказать:
да,
йоу, пошли в
тюрьму. Йоу, да. Блин, это охрененно. Именно это ощущение мне нравится, поэтому я не закрываю дверь. Это реально как в детстве. Это очень круто.
Ты можешь вернуться. Это, конечно, очень круто, но ты можешь вернуться.
Не хотелось бы, конечно, но придется. Раз уж такое дело.
Короче, ребят, сегодня тема серьезная. Готовы? Саша, ты готова?
Очень серьезная. Я не знаю, я уж так развеселилась, что я, типа, не знаю, как говорить на такую серьезную тему.
Ну, успокойся, пожалуйста, успокойся. В общем, тема называется юмор. Юмор, юмореска, приколы. У нас есть цель очень быстро над чем поговорить, поэтому я быстренько начну. Я росла в семье, где был очень смешной человек, это мой отец, и он всегда над нами шутил, прикалывался, использовал разные инструменты. То есть это не были просто панчлайны, ну, понимаете. И в общем, когда отец был серьезный или когда он не шутил, я понимала, что реально пиздец. Мне реально стало страшно в этот момент, потому что папа шутил всегда. Даже когда мы приходили в какие-то душные организации, он шутил, даже стоя в очереди, если никого не было рядом, он мог, типа, танцевать, слушая мою музыку из наушников, потому что она была очень громкой. Вот,
блин,
то есть мой отец смешил меня всегда. Да, он был по-настоящему непосредственным, несмотря на то, что он был взрослым, то есть он не был инфантильным, но при этом он сохранил в себе вот этот мальчишеский задор, самый настоящий. И это было абсолютно офигенно расти с таким человеком. Не знаю, может быть, не передалось это по наследству, но я всегда вижу что-то смешное во всяких моментах и, не знаю,
простых
жизни. Да, типа, я как-то Саше рассказывала, что я смотрела парад Морфлота, и она такая говорит: Даш, ты все как юмористическую передачу смотришь. Подмечаю всегда какие-то смешные моменты. Ну, типа, я сама себя развлекаю, да, то есть, типа, мне может быть скучно что-то делать, я придумаю себе какой-то прикол.
Я так хорошо понимаю тебя, потому что мне кажется, я вот сегодня думала на тему юмора очередной раз, да, уже сколько раз я думала на эту тему за последнее время. Готовясь к записи, я поняла, что на самом деле действительно самое смешное, смешное, это вот комичность жизни. Именно поэтому мне нравится смотреть дебильные шоу, реалити. Мне нравится смотреть какой-то отстой. Типа вот я недавно пересмотрела первые три выпуска «Секса с Анфисой Чеховой», я даже рассказывала, «Риотов ТВ» и так далее. Потому что жизнь — это самая смешная штука. И когда в жизни все вот так вот складывается в моменте так, что получается супер комично, особенно если это серьезно происходит, то есть с серьезными вещами, комичная ситуация, то вот это просто заставляет тебя смеяться. Обычно комичность видишь в самых серьезных штуках. Этот рассказывал гудок по поводу похорон своего друга, когда вокруг было все настолько, как бы, блин, тупое,
просто...
что он не мог грустить, потому что было смешно. И вот это вот прям вот про меня. И поэтому я, кстати, на какие-то стрессовые жизненные ситуации всегда реагирую с юмором. Ну, типа, реагирую, ну, типа, смехом. Потому что мне кажется, что, блин, ну это просто невозможно. Это настолько тупо или настолько стрёмно и страшно, что это просто смешно, что так,
да,
блин,
да,
в жизни,
да,
не происходит.
Да, когда есть такой накал. А еще я сейчас поняла, что я люблю, ну, конечно, я люблю смешных людей, понятное дело, но я очень люблю не смешных людей, но которые смешные по тому, как
того,
они
что
что-то делают. Не,
а,
не
да,
просто типа как
да,
они, ну, просто какие-то вещи обычные, которые они как-то смешно или нелепо делают.
Да, я понимаю, о чем ты. Да, обычные простые действия могут веселить, еще в контексте от ситуации и от самого процесса, который делаешь. Вот я каждое утро хожу на спортплощадку, где такие тренажеры, типа, знаешь, на улице стоят,
да,
в парке. И, короче, каждое утро я там занимаюсь. И каждое утро на эту площадку приходят какие-то деды, очень смешные, в масках, в 8:30 утра. Одни на этой площадке стоят и делают эти бессмысленные упражнения на этих тренажерах, которые больше похожи, знаешь, на качели для детей.
Техника не та.
И они просто стоят в масках и, блин, качаются на этих тренажерах, качаются не в смысле мускулов, а просто качаются, как на качелях. С очень серьезным видом. Я просто не могу.
Да, да.
Это так умилительно и так тупо это все выглядит, особенно то, что они в масках. Вот это вот, короче, про это же. Абсолютно. Типа, они ничего не делают смешного, но тебе просто смешно в контексте вообще происходящего.
Да, но при этом есть люди, которым ты говоришь, типа, ну, типа, стоишь какой-нибудь душной херней, ты говоришь, блин, смотри, вот смешно, и такое, что смешного.
Да, такой, да.
Но теперь
да,
ничего.
Да. Но блин, еще знаешь что? Ну. Мне кажется, во-первых, что ты очень смешная. Я хочу, вот мы очень часто сомневаемся на тему того, вообще смешные мы или нет. Кстати, это важно сказать в контексте этого выпуска. Мы постоянно с Дашей переслушиваем выпуски и такие, блин, а это вообще смешно было или нет?
Да.
Потому что мы реально сомневаемся. Мы не можем оценить как бы себя со стороны.
Можно я сейчас проговорю этот важный момент? Он у меня в хайлайтах прописан. Что мы с Сашей изначально не собирались, я не помню, говорили мы это или нет, что мы не собирались делать как, хоть каким-то образом связанный с юмором подкаст. Мы делали выпуски, которые нам были интересны, мы о них говорили просто как говорили, и в какой-то момент там начали, ну, много людей говорить о том, что это смешно, и мы такие, о, ну, наверное, ну, то есть, типа, ты,
это
есть
само
разница
собой получилось
между тем, что, да, изначально ли ты собираешься делать юмористический продукт, или так получилось.
Да, и в этом большая разница, и это супер, что ты это сказала, потому что меня бесит, когда меня пытаются специально насмешить, потому что юмор — это такая субстанция, которая должна, как бы, быть сопроводительной чему-то другому, то есть есть, условно, жанр стори теллинга, и, кстати, стендап, на самом деле, сейчас в большинстве случаев уже не направлен тупо на смех, он как бы рассказывает какую-то историю, и она просто,
да,
ну,
да,
типа, смешно рассказана. Вот, но раньше, как бы, вот эти вот, знаешь, типа, кривое зеркало, блин, и все эти комедийные шоу, они же, ну, даже тот же Comedy Club, они же были направлены тупо для того, чтобы тебе было смешно, то есть
да,
они
да,
не несли ничего, кроме этого, никакой истории. И вот это меня раздражает. И я недавно даже рассказывала про двух чуваков, они делают подкасты, и они периодически записывают шоу на YouTube, и называется «История на ночь». Они там рассказывают про разные исторические события простым языком. Короче, очень интересно. И при этом они вдвоем такие смешные, что когда ты смотришь, они тебе рассказывают просто, блин, про французскую революцию, но, блин, делают это так смешно, что ты просто ржешь вслух. И это, на самом деле, одно вот из немногих современных вещей, вот именно юмористических, которые заставили меня смеяться. Потому что обычно я смеюсь, я вам говорю, вот на таких тупых шоу, типа «Секса с Анфисой Чеховой» или «Риотов ТВ» первого сезона. или еще что-то. То есть мне очень сложно смотреть что-то современное, типа стендап или какое-то юмористическое шоу, и смеяться. Я прям вообще не могу, мне это даже не улыбает. Это большая проблема. Да, возможно, я просто из-за того, что я никогда не была в это вовлечена, я, в принципе, не знаю людей, которые могут мне показаться смешными, и мне нужно просто просветить. Но вот если касательно фильмов, то мне нравятся фильмы, завязанные на взаимодействии с реальными людьми. То есть вот типа Бората или типа Несносного деда и того, что делают чудаки. Вот когда типа есть условно какая-то линия фильма, но при этом там происходят ситуации, в которых реальные люди участвуют, вот это просто супер смешно. А когда как бы это американская комедия, которая, блин, построена на ужасных клише и шаблонах, которые повторяются из раза в раз бесконечно, и ты уже просто такой, да, вот здесь он пёрнет, здесь жена его застукает с любовницей, здесь еще что-то, ты такой думаешь, господи, ну как вообще можно над этим смеяться? Но с другой стороны, я никогда не смотрела жанр вот этих комедийных сериалов, как бы я их знаю, я их смотрела поскольку их все смотрели, типа «Друзей» или «Теории большого взрыва», но мне просто этого не было близко, я не очень люблю юмористические сериалы, юмористические шоу и все подобное. Но на самом деле мы же не даем оценку, мы просто говорим, что это не было в нашем близком окружении и все такое. Но вот я говорю, мне больше всего нравится смеяться над абсурдом. Я обожаю абсурд, просто обожаю абсурд. Вот когда, блин, происходит что-то абсурдное, как, например, дед в 8:30 утра, который в маске качается на тренажерах, это просто меня веселит невероятно. Для меня вот чем абсурднее, тем лучше. И еще я дико люблю самоиронию. И поэтому, кстати, мне кажется, мне нравится жанр пранка в том числе, потому что он тоже очень самоироничный. И вот когда человек самоироничный, все, блин, прекрасно. Серьезно, для меня вообще нет никакого качества лучше, ну, в контексте юмора. И вот если человек может подшутить над собой, как-то себя показать в какой-то комичной ситуации, когда вокруг все серьезно, ну, типа, это, блин, это вообще лучше.
Для меня это тоже одна из самых крутых черт человека, которую я очень ценю, потому что я понимаю, что самоирония включает в себя много... Mm-hmm. Ну, то есть она говорит о нескольких сторонах личности. Типа она говорит об уровне рефлексии, она говорит про честности с собой, про смелости, которая нужна, чтобы вообще это проговаривать. И это бывает страшно и больно, но если
особенно над теми значит, вещами,
это
которые
этот уровень у тебя уже пройден, условно. Это говорит о каком-то уровне твоей свободы. И, короче, это очень круто. То есть это не говорит тебе только о том, что ха-ха, я могу посмеяться над собой. Смеяться над собой — это действительно трудно.
Я согласна. Вот я недавно... Вот я еще думаю о том, что шутки очень часто могут обижать, а я вот очень люблю шутить над людьми обидно, как оказалось, нарушая все их личные границы. Ну, типа, я люблю жестко шутить, и мало кому это вообще нравится. Но жестко не в плане как-то зло и агрессивно. Ну, типа, условно, если у чувака нет девушки, я могу пошутить на эту тему в любом контексте, в любой ситуации, примерно 100 000 раз, заебать его жестко. И в конце вот недавно, просто, знаешь, сидишь неделю и думаешь, какой я плохой человек, вообще зачем я шутил? Блин, может, его это вообще очень сильно триггерит и волнует, а я просто жестко ему давлю на больное место своими тупыми шутками без остановки. И ты такой думаешь, вообще ужас. А потом начинаешь думать, блин, а почему я вообще так шучу? А может быть, это моя проблема? А может быть, это зеркалит какие-то мои вещи? И ты такой уже, знаешь, загоняешься просто в чертогах разума, сидишь на коленках и качаешься, и такой, все, я пошел в терапевт. А еще знаешь, что вот есть, короче, такие вещи, когда ты как бы любишь ставить людей в неловкое положение, чтобы создавать эту комичную ситуацию самому. Это, кстати, тоже может очень сильно обижать и нарушать границы. Но я вот просто это обожаю. Ты знаешь, когда ты идешь, ну, сидишь в компании, и просто шутишь как-то очень жестко. И все такие, Саша! Типа все такие, ну, как бы им неловко, но при этом смешно. И поэтому я очень люблю такой юмор с плеча. Понимаешь, в чем я? Не очень тонкий.
Да, я понимаю. Я это называю просто злой юмор. Но я тоже иногда так делаю, но я понимаю, что я в этот момент просто злая. Ты какими-то эмоциями своими компенсируешь.
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, у нас юмор — это защитная реакция для вообще всего в жизни.
Я чаще всего потом скатываюсь в вину и такая, блин, зачем? Ну что ты за человек? Ну посиди ты, послушай людей.
скажи, мы еще будем о чем-то говорить или Мишу представим?
Нет, я бы поговорила про когда нельзя смеяться.
О, давай.
Но, Саш, вот тут важные два момента. Первое, это когда тебе не смешно, когда тебе не рассмешить. Вот когда этот наступает предел, в каких моментах и над чем нельзя смеяться. Вот для меня тут не очень определенные такие грани, они просто интуитивные. Вот я скажу так. Не знаю, наверное, нельзя. Я вот не знаю, тут есть грань между эмпатией и тем, насколько ты можешь попрощаться с человеком, если сейчас его обидишь, насколько тебе пофиг, типа, на это, да. Вот, но вообще я считаю, что нужно быть, конечно, добрым и внимательным к людям вокруг, потому что есть карма, ребята. Поэтому, если человеку действительно очень больно, ну, и ты видишь, что ему плохо, или ты знаешь его достаточно хорошо, чтобы это понять, наверное, не надо шутить. Когда я зла и когда я обижаюсь, меня не рассмешить. То есть я могу где-то в голове понять, что мне сейчас смешно, но я такая, ни за что, да. ни одна клеточка моего лица сейчас не пошевелится.
Дрогнет. Да, блин, у меня один в один. Но это край злобы, понимаешь? Когда ты, как бы, человек, когда виноват, он начинает отшучиваться.
Над чем нельзя смеяться? Блин, не знаю, я услышала Гудкова там про похороны, еще про что-то. Блин, ну жизнь не заканчивается на смерти. Но тут, наверное, тоже зависит от того, как ты сам относишься к смерти и как относятся к смерти рядом люди. То есть это может быть, наверное, неуместно, что ты смеешься. Но есть, типа, различия между жесткими шутками и чернухой. Или, знаешь, там шутки, да, про какую-нибудь педофилию. Ну, что-нибудь такое, прям совсем какой-то мрачняк.
Да.
Понимаешь, то есть это прям такое вот та область, в которую я не хочу в целом заходить как тема,
да.
И поэтому вот я прям не люблю.
Я согласна, полностью согласна.
Я считаю, что если ты можешь смешно пошутить на какие-то типа запретные темы, то, наверное, можно. Ну, то есть, типа, если ты шутишь на больным раком, вот тут вот непонятно, вот ты как считаешь, можно шутить над этим?
Короче, если на тему смерти, на тему религии вообще можно шутить и нужно 100%, потому
на
что...
каких-то болезней, инвалидов.
Тоже.
Я не знаю,
ну, вот... ну, и на тему инвалидности тоже можно шутить, ну, если человек в целом здоров, как бы, ну, блин, да, вот так вот теперь ему придется жить, и как бы в такой ситуации можем и все оказаться, поэтому на эту тему точно нужно
Но при
шутить.
Этом, вот смотри, Саш, вот если человек с инвалидностью сам подшутит над собой достаточно жестко, то...
Все такие выдохнут.
Может быть, выдохнут, может быть, будет смешно, а может быть, все напрягутся, потому что, типа, чувак, ты прошел такой путь, чтобы так пошутить.
Вот, короче, тема в том, что все зависит от контекста и от шутки. Если эта шутка как-то вот вообще ложится в сторителлинг, и она смешная, и она не злобная, и она остроумная, то... В целом можно шутить на любую тему, но это вот очень сильно ситуативная история, потому что если какой-то гопник пошутит над инвалидностью или над чем-то таким, естественно, ты можешь просто охереть от этого, это будет не смешно, и есть какая-то грань.
Да, и тут еще зависит, мне кажется, очень много от какого-то субъективного восприятия, да, то есть, типа, вот эта вот грань, она настолько субъективная, что, я не знаю, если ты в компании из 10 человек пошутишь про, не знаю, раковых больных и про религию в одной шутке, то, возможно, возможно, 7 человек из 10 станет хуёво, а
да,
возможно, нет.
И
ну,
может,
типа,
вечер закончится.
Что тут как бы, это, мы возвращаемся к тому же, о чем всегда говорим, про то, что есть... Я не знаю, может, я это не говорила, кстати. Я просто говорю о том, что, типа, очень сильно все всегда искажается. То есть все, что мы слышим и видим. Потому что даже два близких человека, которые живут вместе, могут говорить на одну и ту же тему и думать, что поняли друг друга. Но через время выяснится, что вы не поняли друга вообще. И для меня это такой парадокс, с которым я до сих пор не могу смириться. Типа, в смысле... Истина вот такая. Я, типа, знаешь, когда слушаю кого-то про то, что кто-то кого-то обидел и так далее, или, ну, какие-то такие вот спорные ситуации, я просто слушаю это как информацию и не пытаюсь даже думать о том, что, а насколько это вообще истина.
Да.
Поэтому с юмором точно такая же история. Есть очень классные комики, которые, типа, которыми я восхищаюсь, при этом которые не популярны, которых мало кто знает.
Да, и многим кажется их юмор супер странным и не смешным.
Да, да.
Не, ну типа есть же такой юмор как бы для всех. Это такой типа безопасный, понятный. То, что такое типа не касается, обтекает, не касается ни одного угла.
Ну, наверное,
ла-ла-ла.
Это стендап на ТНТ.
Ну да, наверное, так и есть, да. Это логично, как бы если у тебя гигантская аудитория, естественно, тебе нужно, чтобы твой юмор был смешным для всех. И мы вот с Дашей думали, когда на тему человека, которого бы мы хотели позвать в подкаст, мы сразу понимали, что мы хотим, чтобы это был какой-то нестандартный комик. И чтобы у него был очень субъективный взгляд на юмор. И вот родилась такая мысль позвать Михаила Кострецова. Даша, расскажи про Мишу немножко.
Миша, оказывается, ну, то есть, когда мы его звали, честно, мы об этом не знали. Миша занимается комедией 7 лет, и вот недавно он начал выступать со своим шоу альтернативной комедии в стендап-клубе номер 1 в Москве. Я думаю, многие знают про это место. Это такое комьюнити достаточно большое комиков в Москве. И это очень круто. Миша делает альтернативную комедию. В целом все его стендапы... Я бы сказала, что это такое стендап-постановка, но больше постановка. То есть у Миши такой юмор не в лоб. И Миша классный, он делает еще всякие зарисовки в Инстаграм.
В Инстаграме вы можете найти его просто по запросу Миши Кострецов. Ну и мы оставим ссылку на его Инстаграм у нас в описании выпуска.
Миш, привет!
Привет! Подкаст 10 из 10. Вау! Как дела?
Короче, Миш, я вчера, когда писала свои вопросы, я не думала о том, что надо раскрыть тему и так далее, я писала просто то, что мне интересно. Так вот, я вот очень долго думала и думаю до сих пор, вот, над чем вообще можно смеяться и над чем нельзя. Есть ли для тебя недопустимые темы в юморе?
Банальный ответ в том для меня, в том, что если шутка не смешная, неважно, на какую она тему. Просто, чтобы она не была ни злая, ни обидная, а типа просто смешная, она может быть на все спорные, на все пограничные темы.
Я просто считаю, что если ты шутишь жестко, должно быть больше смешно, чем жестко. Второй волнующий вопрос. Мне интересно, кто были твоими фаворитами, когда ты еще, может быть, не выступал сам, или сейчас только не англоговорящий?
А почему не англоговорящий?
Ну, потому что...
Это из-за английского?
Интересно. Я же сказала, я спрашиваю только то, что мне интересно.
Ай, просто забавно, что ты называешь фаворитами слово. Вообще, не, фаворит слово, откуда-то из ипподрома, типа, знаешь, мне сразу представляется. Кто ваш фаворит на сегодня? Короче, фаворитами русскоязычной комедии. Я просто смотрю за всеми ребятами, мне нравится, как что-то развивается, как стендап-клуб развивался, сейчас лейбл.com. Есть прикольные чуваки. Я не знаю, просто конкретно никого не могу назвать. Просто сейчас это как результат уже. Как бы я наблюдал за тем, как это все формировалось. Это как бы надо понимать, что это не выросло все тоже на ровном... Ну, не просто так. Люди такие, о, а вот, появились комики, но на самом деле это долгий путь, и все проделывали его к тому, что сейчас это систематически долгая такая работа. Ну, много хороших комиков.
Миш, ты можешь хоть одно имя сказать? Просто обтек со всех сторон.
Да, я понимаю, что хотите? Вы хотите в подкасте имена открывать по стендапу?
Да, я хочу хотя бы одно имя. Кто тебе нравится?
Кто мне нравится из комиков? Андрей Шарапов.
Господь!
Ладно, давайте пойдем дальше. У меня вот есть несколько вопросов. Я слушала, когда твое интервью, там было про то, что стендап строится же очень часто на каких-то вещах, которые мы просто в жизни подмечаем, и ты записываешь их словно в заметки, правильно? У тебя есть какая-нибудь заметка на телефоне, которая еще не оформилась в стендап, и ты просто можешь прочитать рандомную заметку с телефона?
Ну, это будет не смешно. Ну, это, скорее всего, будет... Не знаю, давай посмотрим. Я ни разу так не делал. Просто прочитать заметку. Ну, есть несколько. Это нельзя, это не шутка. Просто один раз я шел по улице, и шла симпатичная девчонка. У нее какие-то были... Ну, такая, как вы, типа. Идет такая, и по улице просто. И она, ну, она что-то с кем-то разговаривала, и в какой-то момент она что-то разговаривает, а потом такая... Так вот. Я пока не знаю, что с этим делать, но я просто... записал. Было еще, я как-то ехал в такси, но я это тоже не знаю, что с этим делать, но просто там было такой анонс, что Кристина Асмус и Гарри Харламов разводятся, тем временем Канье Уэст и Ким Кардашьян пытаются спасти свой брак. То есть это непонятно, почему соединили в одно предложение. Но меня очень насмешило. Канье Уэст и Ким Кардашьян разговаривают про Гарика Харламова и что-то, и пытаются спасти свой брак. Ну вот такие... Я просто тоже записал, не знаю вообще, что с этим делать, но просто записано.
Миш, но то, что ты делаешь, это забавно, потому что у тебя совершенно другой подход. Я вот посмотрела 3 твоих выступления, они были очень странные. Там не так много было, что я могла посмотреть в Ютубе, согласись. Там было еще выступление 5-летней давности, но решила не включать его. Смотрела все, что было из последних. Особенно меня поразила зарисовка про сперматозоида. Во-первых, меня поразило... то, что ты так жестко нарушал чужие границы, я подумала, блин, как неловко. А во-вторых, меня поразило, что там не было такого прямого юмора, как бы сама вообще абсурдность происходящего как бы заставляет тебя смеяться. То есть ты не заставляешь людей смеяться из-за того, что ты говоришь, а просто то, что происходит, оно как бы само по себе не смешно, но из-за того, что оно очень абсурдно, оно становится смешным. И вот это классная игра. Это то, что мне нравится в юморе. Вот так. И когда тебя что-то смешит, это очень клево и доставляет тебе реально удовольствие, потому что кажется, что в современном мире, где все хотят тебя насмешить тебе становится очень тяжело, потому что ты такой, типа, я очень искушенный в юморе, меня не так-то просто насмешить, поэтому ты, мальчик, должен постараться. Не знаю, есть ли вообще на стендапе ощущение, когда...
Да, так, кстати, половина людей на стендап приходит.
Вот. Да, это
да,
реально
есть,
так,
есть
потому
такое.
Что вот я говорила, Даша, на тему, да, на тему жанра стендапа, что, типа, мне он не очень нравится, потому что он как бы вынуждает меня смеяться, он как бы такой, вот я создан для того, чтобы сейчас ты посмеялся, а мне нравится, когда вот что-то создано совершенно для другого, но параллельно оно еще как бы заставляет тебя смеяться. И в целом некоторый стендап тоже работает по такому правилу, если он как бы направлен на какие-то социальные условные проблемы, но не весь, но часть. Но все равно стендап — это есть стендап. Это как бы то, что так или иначе будет заставлять тебя смеяться. Оно не может быть не смешным вообще никак. Поэтому я его не очень люблю.
Нет, ты правильно. Я думаю, что ты видишь, что на самом деле ты бастуешь против, ну, когда внутренне, против прямолинейности, когда выходит человек и говорит: «Чё ты не смеешься? Давай посмейся. Ну, чё пришел тогда на стендап, если не смеешься?» Тут просто надо, ну... Когда человек, ну, это все равно надо делать незаметно для человека. Даже стендап, человек не должен, ну, люди любят, когда не понимают, когда, ну, почему они сейчас посмеялись. То есть нет, надо прятать умение. Как на самом деле большие мастера, когда ты смотришь на, не знаю, на фортепиано, человек здорово играет, ты не понимаешь. Когда вообще вот так, когда здорово человек играет на фортепиано, ты думаешь, что ты сейчас тоже сядешь и заиграешь, потому что ощущение, что это очень легко. Вот должно быть ощущение, что это просто вот как, это как типа вот, ну, вот так вот выйти сейчас и просто ни с чего начать разговор, просто про себя рассказывать, и смешно. Ну, то есть от хорошего стендапа такое ощущение. От того, что ты не понимаешь, там нету ощущения умения того, что человек прям, ну, мастерски вот как-то делает. Что ты просто смотришь, и как-то круто, и все. Ну, это, я думаю, что в хорошем, хороший стендап, я уверен, тебя очень рассмешит. Я думаю, что ты еще немного ходила, ты, скорее всего, ты сколько раз ходил на стендап в жизни? А, ну все, понятно тогда. Саша показала...
Я смотрела на YouTube.
Ноль.
И на Netflix.
Сейчас.
Напоследок хочу спросить, как ты
а
думаешь,
напоследок
в какую сторону
я
будет
скажу,
развиваться жанр стендапа?
А напоследок я скажу... нет.
Миш, есть идеи, как будет развиваться жанр стендапа? А ты как бы хотел развиваться? Может быть, ты хотел бы в театр идти играть?
Может быть.
Ну, вот поговорили.
Ну, просто не хочется каких-то таких... Мне только, знаешь, спроси, а как дальше стендап развиваться будет? Сейчас, значит, стендап будет развиваться вот так. До 2022 года будет, значит... Ну, я просто не понимаю, что я...
Прогноз.
Как ты думаешь, как будет развиваться стендап? Скажи мне лучше ты.
Ну, вот мне интересно, потому что мне кажется, что у нас есть условно очень сильное западное либеральное общество, и вот, например, когда ты сейчас в современном мире, если ты довольно известный человек, и ты шутишь там в Твиттере или где-то еще на тему каких-то меньшинств, то тебя сразу же просто все хейтят, ставят на тебе крест, вешают камень на шею, кидают в водоем. Но при этом как будто бы у стендаперов есть какой-то иммунитет. Ну, потому что они выходят на сцену и шутят, ну, типа, жестко те шутки, которые ты не можешь пошутить условно в соцсетях, если ты известный человек. Но они как бы могут. И вот это интересный диссонанс. Но при этом как бы чем сильнее либеральность, тем жестче их шутки, и что тоже логично. Поэтому вот и мне как бы интересно, как вот эта история, типа, всегда ли будет интересно жесткие шутки, или они интересны только в тот момент, когда общество очень сильно охраняет все эти темы.
Да,
а
да,
если
да,
общество перестанет охранять эти темы, то и шутки про это перестанут быть интересны.
Да, 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 да.
И это... ну вот я просто рассуждаю в контексте
это,
такого.
Это правильно, ты очень правильно
вот,
рассуждаешь.
Но с другой стороны, шутки про члены, говно, жопу и все остальное будут всегда смешные, и как бы их можно так шутить.
Не обязательно. Я думаю, что ты абсолютно права в том плане, что когда говоришь про то, что шутки... Ну вот, например, есть комик американский Ричард Прайер, который выходил и в начале, когда, ну, сегрегация уже закончилась, конечно, там уже, ну, не было уже, ну, по-моему, типа, уже прошел Мартин Лютер, уже как бы чуть-чуть началось вот это в сторону все. Ну, нет, точно уже началось все, но чернокожие комиков мало было очень. И он выходит и начинает говорить на темы, которые, ну, понятно, большая разница, как чернокожие едят там курицу и как белые люди едят, как они занимаются сексом и как белые занимаются сексом. Вот эту разницу, и, конечно, зал ревет в тот момент, понимаешь? От того, когда это вообще еще не сказано. От того, что социальное давление, когда ты со сцены, никто это не говорил, конечно, это просто люди там, ну, ну вот когда вот это проговаривается, просто зал орет от смеха, понимаешь? А сейчас это невозможно, потому что сейчас уже все понятно. И какие-то вещи действительно работают очень сильно, только которые направлены на социальные такие табу. Ну, так же, как секс. Секс, типа, когда он был табуирован, типа, когда про него начали, ну, когда секс-революция, все такое, начали говорить откровенно, это, ну, и люди начали как бы высмеивать это. Когда это сейчас стало супер открыто все уже нет такого ощущения, что ты...
Ну, да, про секс уже не смешно, что я поняла.
Не то, что не смешно, просто надо что-то как-то формулировать, это интереснее. Нельзя сейчас, ну, просто сейчас уже много все-таки, ну, да, понятно, это понятно.
Ну, мне кажется, что вот этот вот такой обычный стендап, когда ты выходишь на сцену с микрофоном и что-то говоришь, так или иначе должен подходить, и должны появляться какие-то новые формы, даже появление того же Лапенко, который придумывает себе много разных образов, и в них существует, и понятное дело, что это не новая тема, но она свежа сейчас. Ну, типа, мне кажется, что стендап должен как бы приобретать какие-то другие формы и искать себя в
других формах, так...
потому что как будто бы уже не так интересно, что...
Так он все равно это делает, типа, он все равно будет трансформироваться органически.
Да, я про это и говорю. Кажется, что развитие вот такое. Ладно, Даш, давай заканчивай.
Блин, надо закончить, Даш, это срочно. Миш, спасибо тебе за то, что ты был с нами.
Ладно, спасибо, да, было смешно.
Что-то в конце я хотел рассказать про... Самый странный был вопрос, тебе странное, над чем ты смеялся, что тебя очень смешило.
Слава богу, Миша сам себе задал вопрос и избавил нас от этого. Давай скорее.
Да, просто мне перестали список вопросов. Мы не по списку идем, девочки, все сделаем. Девочки, мы не по списку идем, я не готов. Там хотел... Так, короче, есть песня «Бутырки». Выпускной, по-моему, вот. Там такая песня «Субботний вечер», «Бал выпускной». Знаете песню? «Из окон школы». Музон шальной, в вечерних платьях, да, весь женский пол, в банкетном зале накрытый стол. Одну девчонку все 10 лет, па-пам-пам-пам, любил всем сердцем. Простой сюжет, портфель носил ей я по утрам, сирень дарил ей по вечерам, пам-пам-пам-пам-пам. Вот, а потом аттестат в крови, по бокам конвой, а меня ведут под сиренный вой, и теперь нас ждут друзья новые, а предметы там уголовные. Вот там самое смешное, что было в этой песне, вот этот проигрыш, пам-бам-бам-бам-бам. Все, ладно, спасибо, что позвали, пока-пока.
Короче, ребята, я сейчас сделаю очень коротенький вывод и расскажу немножко, что смотрю я, прям моих самых-самых-самых-самых-самых любимых ребят. Вывод только один для меня вот в теме юмора, но это касается не только темы юмора. В общем, нужно быть чувствительным, нужно понимать, и в целом, наверное, важнее быть эмпатичным, чем смешным. Ха-ха-ха, я бы поспорила. Выбираю юмор. Нужно быть чувствительным, особенно к близким людям. Если увидишь человеку реально плохо и больно, наверное, стоит остановиться.
Полностью тебя поддерживаю, да. Я считаю, что нужно...
Блин, мы еще не сказали про тупой юмор, Саш. Ребята, шутите тупые шутки. Тупые шутки часто смешнее всех других.
Тупые шутки очень часто ситуация, накал ситуации... как сказать.
Снижает?
Ну да, ну типа, блин, прикинь себе, какая-то супер-супер сложная ситуация в плане напряжения и просто электричество в воздухе, и тут ты, блин, пошутишь, пропердёшь. И, блин, все просто, понимаешь? Все сразу расслабляет.
Не, ну смотрите сейчас, чтобы немножко внести ясность, тупой юмор — это очень такое простое, то есть это не обязательно про говно.
Да.
Можете просто сказать то, что прям вот настолько просится, и ты такое-то проговорил, фух.
Вообще люди, которые боятся шутить тупо, это значит, что у них есть какие-то комплексы. Но потому что, как бы, когда ты знаешь, что ты можешь шутить не тупо, и что у тебя с этим все в порядке, то ты абсолютно не боишься шутить тупо. Вот и все.
Это отличный момент, чтобы закончить, но нихуя. Я еще скажу кое-что. Ребят, в общем, я еще очень люблю, возьмите себе на заметочку, шутки, которые связаны, вот типа, если вот у вас есть целый вечер, да, вместе, и был какой-то момент, над которым вы, возможно, посмеялись или подметили, если вы потом это же вставите через час в какую-то шутку, она меня разорвет, скорее всего. Или что было, например, в какой-нибудь прошлый раз, и человек это запомнил и сейчас ставил шутку, ну, как бы просто, у меня нет шансов, я обожаю вот эти вот, понимаешь, не одна шутка, а как будто бы цепь вот этих шуток, прям очень со мной работает.
Смешно.
Так, я сейчас быстренько посоветую тех, кого очень люблю, я люблю Андрея Шарапова, про которого сказал Миша, за что я люблю Андрея, за то, что он очень думающий человек, то есть все его какие-то приколы, которые он делает в инсте, ты понимаешь, что за ними стоит много мыслей, много наблюдений, и они все прям вот сгенерированы в какой-то юмористический штуки, то есть он делал проект маленький свой с невидимыми игрушками в киндерах, или еще что-то вот такое, там, сделал какой-то свой сайт, сделал пасхалку в своем выступлении, чтобы найти этот сайт. Ну, в общем, у него очень такие вот связанные истории, шутки.
Прикольно. Я еще люблю
за это Долгополова, это не самый мой любимый комик, но у него очень много юмора, который связан с каким-то там, с какой-то историей, в смысле, как предмет в школе. Вот, ну, то есть, типа, связан с какими-то еще областями жизни, и это очень круто. Ты слушаешь и понимаешь, что за юмором стоит еще что-то. Меня это всегда подкупает. Ну, и я люблю очень Артура Чапаряна и Драка Мирзализаде. Они делали не 10-секундный стендап, вечер-вечер, просто сюрные, нелепые шоу. Я просто их обожаю, я их засмотрела до дыр. Я также люблю их стендапы, потому что у них очень сильные комедийные личности. Они для меня прям супер-супер классные ребята, и в целом, если вы посмотрите их, вы поймете, какую комедию я люблю. И я с ними... Мне повезло общаться с ними лично, и они реально такие есть, чуваки. То есть Артур в целом, у него такой своеобразный лайфстайл и образ, но он реально такой есть, чувак.
Ну, круто. Даш, у тебя отличные рекомендации, мне нравится. Я ничего тогда не буду... Ну, я не знаю.
Да, Саш, ты уже порекомендовала «Секс с Анфисой Чеховой».
Да, если хотите посмеяться, то можете воспользоваться одной из наших рекомендаций. Смейтесь почаще. Как говорила моя бабушка, смех продлевает жизнь.
Ребят, я сейчас пообещаю вам, что в следующем выпуске мы обязательно ответим на несколько ваших тупых вопросов. Мы их слушаем. Это супер кайфово, что вы их присылаете. Продолжайте присылать, и мы обязательно на них ответим. Публичные обещания работают.
Ребят, спасибо, что вы нас слушайте, пишите ваши отзывы, мы их все читаем, и нам жутко приятно.
У нас есть еще Patreon, и там будет бонусный выпуск с Мишей, поэтому слушайте и подписывайтесь на Patreon.
Все ссылки в описании выпуска и описании подкаста. И не забудьте поставить оценку. Все, целуем, обнимаем, до новых встреч.
Пока.
Пока.